Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, дорогие друзья, отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Для наших радиослушателей я напоминаю, что телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваших вопросов. Ну, а пока, наверное, мы ответим на вопросы, которые поступили на ваш сайт, Вячеслав Владимирович.
Давайте.
Итак, проблема в семейной жизни, пишет женщина. Муж гуляет уже давно, через это я пришла в храм. Значит, так надо было. Обращалась за советом к батюшкам. Терпите, скоро все закончится. То есть мужские силы, видно, иссякнут. Мужу 47, одноклассник. После сдачи анализов опять хламидиоз, уже третий раз. Как себя с ним вести? Я просто теряюсь. Нужна психологическая консультация. Что тут можно сказать на этот вопрос? Как ответить?
Ну, видите, здесь ответить однозначно будет трудновато. Но есть некие такие моменты, от которых можно отталкиваться и, ну, какие-то рекомендации уже давать. Во-первых, что значит муж гуляет? Это супружеская измена. А супружеская измена – это разрушение брака. То есть брака нет. Он внешне есть, они живут вместе, и они продолжают супружеские отношения, судя по тому, что три раза он ее заразил уже хламидиозом. А на самом деле брака-то нет. Потому что в человеческом браке, по божественному откровению, третий лишний. Брак может быть только между двумя. И если человек кому-то, мужчина, дает предпочтение, то тот брак прежний, он просто рушится, его просто нет в природе. Конечно, люди, им свойственно надеяться на то, что человек изменится, человек может меняться, он может раскаиваться. И Бог действительно принимает человеческие слезы, покаяние и уврачевывает этот грех, и брак можно восстановить, возродить, как человека можно реанимировать. И, может быть, даже в лучшем виде. Но если покаяния нет, то труп разлагается. И тогда шансов все меньше и меньше. И в супружеских отношениях наступает такой момент, когда, несмотря на всю ценность брака и важность брачного союза для мужчины и женщины, вот мне, например, как врачу приходится давать советы разводиться. Ну вот, допустим, в этом случае я не берусь сейчас прямо давать такую, да, категоричную рекомендацию разводиться. Но давайте порассуждаем вместе. Муж жену трижды заразил хламидиозом, принесенным со стороны. Что такое хламидиоз? Хламидиоз – это такая урогенитальная инфекция. Можно даже сказать, что это паразиты такие мелкие, хламидии простейшие, которые могут до определенного времени находиться только в местах заражения. А очень часто вот эта вот инфекция хламидиозная, она может генерализовываться. И их токсины, продукты жизнедеятельности, и сами эти микроорганизмы, они могут попадать в кровоток. И вот тогда происходит очень серьезное осложнение, которое может повлечь за собой гибель человека. Я лично видел такое не один раз. Причем эта хламидиозная инфекция, когда она генерализуется, она представляет большую диагностическую трудность.
То есть трудно определить, диагностику сделать.
Потому что она симулирует очень много разных заболеваний, системных заболеваний, воспалительных заболеваний соединительной ткани. Все это сопровождается таким генерализованным отеком, твердым отеком, поражением сердечной мышцы, эндокарда, и может вызвать гибель человека. То есть в данном случае брак не просто разрушен, а он для одного из них смертельно опасен. Да, наверное, для обоих.
Гибельный.
Да, поэтому здесь ради спасения жизни, там наверняка ведь есть дети, и ради того, чтобы было кому воспитывать детей, может быть, имело бы смысл этот брак прекратить, фактически прекратить.
Угу.
Совсем. Там с юридическими последствиями или нет, это не важно. Главное, чтобы не было контакта. Здесь нужно прекратить общение, нужно прекратить супружеские отношения. Восстановится этот брак потом или нет, это как Бог даст. А в таком состоянии я просто уверен, что брачные отношения нужно просто прекращать. Вот. Конечно, нужно основательно залечить эту проблему и дальше уже полагаться там на волю Божью.
Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, ответили, да, на этот вопрос. Пока наши радиослушатели собираются силами задать свои вопросы, давайте вот еще один с сайта прочитаем. Хотела узнать, можно ли к вам в центр устроиться человеку, проживающему в Московской области, тогда как его родные останутся там? Каково питание в вашем центре, какова оплата? Речь идет о регулярно пьющем человеке лет 60. Желаю вам всем вам всех духовных и земных благ, преуспеяния в ваших благих делах.
Ну, в центр наш может попасть человек откуда угодно.
Центр «Подвижник»,
да,
напомню.
Православный центр медико-социальной реабилитации «Подвижник».
В городе Полевском.
Да, в городе Полевском, которому вот исполнилось недавно 11 лет уже. У нас с самого начала проходят реабилитации люди со всей страны. И есть люди из ближнего зарубежья всегда. Из Казахстана, Прибалтики, Украины, Беларуси и так далее. Вот. И попасть, в общем-то, к нам несложно. Нужна просто консультация, нужно проконсультироваться. И даже если у нас вот немедленно прямо сейчас заехать нельзя, то, подождав какое-то время, место освободится, человек может оказаться в центре. Условия у нас на сегодняшний день очень приличные. Кормят у нас хорошо. У нас полноценное трехразовое питание по санаторно-курортным нормам. Мы прямо с самого начала заложили такие нормы, потому что у нас мужчины, молодые в основном, и они в основном трудятся у нас. И работа бывает иногда такая, с физическими нагрузками, и зимой, на улице, вот, допустим, как сейчас. Поэтому мы кормим хорошо. Ребята у нас, как правило, поправляются в центре. Вот сейчас вот один из них недавно совсем жалуется на то, что он уже в свои старые джинсы не вмещается, просит купить ему новые. Вот, это проблема. Комнаты у нас благоустроены. Ну, в общем, все для жизни есть. Вся инфраструктура нами создана. Пусть она не на уровне 5-звездочного отеля, но жить можно. И многие ребята живут с удовольствием, даже не хотят уезжать. Они говорят, жил бы здесь. Но на самом деле у нас там очень хорошее место, тихое, спокойное.
Около храма. Да?
Рядом с храмом, прямо на территории прихода. Угу. Чтобы сходить на службу в храм, нужно просто одеться и пройти 30 метров по улице, по свежему воздуху прогуляться в компании своих братьев по несчастью, с которыми так уже там они друг с другом так сдруживаются за это время, что потом расставаться не хотят, долго поддерживают отношения. Вот здесь в этом вопросе указан возраст.
Указан возраст.
Да, пациента около 60 лет.
60, да.
Да, и такие пациенты у нас тоже бывают. Реже, конечно, чем молодежь, но бывают тоже в основном, конечно, страдающие хроническим алкоголизмом. И проходят даже очень, очень даже неплохую реабилитацию. Вот. И, как правило, это люди с хорошими трудовыми навыками, которые и успевают за время реабилитации большую пользу центру принести.
Ну что ж, опять ответили на этот вопрос. Похоже, что нас пока наши радиослушатели слушают. Но напоминаем, телефон прямого эфира 379-65-94 для иногородних, 8-343, код города Екатеринбурга. Звоните. Так, следующий вопрос с сайта. Страх смерти отсутствует, а существует огромное желание умереть. Заветная мечта.
Угу.
своей голове я часто думаю, как лучше совершить самоубийство под видом несчастного случая. Но Бога обмануть невозможно. Где-то в душе существует маленький остаток совести, внутренний стопор. Бог зрит в мое сердце желание умереть и оставляет мне жизнь в наказание, отравленную горечью. Я хорошо понимаю, что мне пора лечиться в больнице для душевнобольных. Мой папа часто говорит, что у меня поехала крыша со стороны, ему, наверное, виднее.
Угу. Что вот это? Вы знаете, сейчас вы прочитали этот вопрос, я вспомнил, там есть подробность одна. Значит, это молодая женщина, у нее была беременность, и врачи диагностировали ей замирание беременности. То есть, как бы беременность прекратилась, и плод погиб, и эту беременность при таком диагнозе, как правило, прерывают. И когда прерывали беременность, обнаружили, что диагноз был ошибочный. Вот. И после этого развилось вот такое депрессивное, остеносис-депрессивное расстройство. Ну, во-первых, видите, это не чистой воды депрессия, а это остеносис-депрессивный невроз. Невроз. Человек критически оценивает то, что с ним происходит. Он понимает, что это ненормально. Он и видит, что и другим также кажется. В этом много такого и стероидного тоже, знаете, немножко демонстративного театральности какой-то. Но в любом случае, когда человек так говорит, что его заветной мечтой является желание умереть, то, во-первых, это не его идея. Человек, он ведь после грехопадения, конечно, во многом уподобился животным. В том числе и инстинкт самосохранения, животный инстинкт самосохранения у человека играет очень важную роль в его жизни. Человек может подниматься над инстинктами, но может и как бы преодолевать инстинкт, но не сам. Он и жертвует собой, допустим, может, только тогда, когда он находится в таком благодатном состоянии любви, да, к ближнему, когда для него есть нечто более святое и важное, чем его шкура, чем его земная жизнь. А может перешагивать через инстинкт самосохранения под влиянием дьявола, когда он не видит смысла, когда он считает себя Богом обойденным, обиженным на Бога, на людей, обойденным вниманием. Он чувствует, что в отношении него происходит какая-то жуткая несправедливость, что он бессмысленно страдает, и этим страданием не будет конца. И тогда он может согласиться на мысль, а не лучше ли прекратить эти страдания? Вот раз и навсегда. И даже верующие люди могут мучиться этим вопросом. Для верующего человека ведь ясно, как 2×2=4, что за смертью свет не выключается и темноты не наступает. Наоборот. За смертью начинается совершенно иная жизнь, можно сказать, более развернутая. Мы преодолеваем это трехмерное пространство и время, и перед нами раскрывается безграничный мир, духовный, который несоизмеримо более богатый, чем вот эта материальная действительность, в которой мы живем. Поэтому лучше сказать, что свет включается, и мы обнаруживаем, на самом деле, в какой темноте, в каком неведении мы находились. В том числе и по поводу себя самого, и своей жизни, и своих страданий, смысла которых мы не видели, и так далее. И мы, если, не приведи Господи, наша жизнь закончилась самоубийством, если мы согласились на эту дьявольскую мысль, ведь мысль о самоубийстве – это прямое внушение дьявола, через длительный период подготовки, чтобы человеческий ум созрел для принятия, а сердце для согласия на эту мысль. Там-то как раз человек обнаруживает, что он стал жертвой дьявола, что дьяволу удалось вот так его обвести вокруг пальца. Через саможаление, через самолюбие, через гордыню, через наши страсти, через наше сластолюбие, через наше искаженное представление о справедливости и так далее. Но там уже ничего нельзя будет исправить. Вот в чем проблема. И здесь, если так и случилось с этой женщиной, то это не без Бога произошло. Но если ни один волос нашей головы не падает с его воли, ну неужели наша беременность может прекратиться без его воли? Здесь все были только слепыми орудиями для этого человека, чтобы была испытана как раз его вера. И вот это испытание, это экзамен, который нужно сдать. То, что вынашивает эта женщина в своем уме, это попытка отказаться от сдачи экзамена. Не пойти на экзамен, как делают студенты. Когда ты заочно получишь двойку или единицу. А это ведь не просто испытание вот именно этого только случая, а это итог всей жизни человеческой.
Вячеслав Владимирович, поступил звонок. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, при маниакально-депрессивном психозе, если болезнь протекает с 20 лет, то есть это более 10 лет, человек может излечиться?
Вы знаете...
Я говорю про себя.
Не понял, про себя?
Про себя.
Про себя, да? Вот мне-то как раз, как вот православному врачу, приходилось наблюдать целый ряд психозов, а маниакально-депрессивный психоз – это один из психозов, которыми занимается большая психиатрия наряду с шизофренией и эпилепсией. Мне приходилось видеть больных с серьезными душевными расстройствами, с большими психозами, которые заболели в молодом возрасте, а, как известно, заболевание в молодом возрасте, оно протекает более тяжело и труднее лечится. Когда эти люди вот в период ремиссии, под влиянием препаратов, которые им назначали психиатры, или это были просто какие-то спонтанные такие у них прояснения сознания, люди начинали осознанно исповедоваться в грехах. Вот это прорыв, понимаете, происходит в этом душевном расстройстве. Выход за рамки душевной сферы. Ведь для того, чтобы навести порядок в душевной сфере, нужно подняться на уровень выше, на духовный уровень. А иначе мы обречены будем принимать все время таблетки. То есть мы через тело будем пытаться нормализовать состояние души. А навести порядок настоящий в душе, то есть оздоровить ее нужно сверху. Не снизу, а сверху. То есть из духовной сферы, но человек должен сам совершить этот прорыв в свою духовную сферу, в свою духовную жизнь. А духовная жизнь – это общение человека с Богом в церкви, с источником своей жизни. И вот когда человек начинает осознанно исповедоваться в грехах, каяться, вот тогда ситуация меняется. И вот я наблюдаю нескольких человек, вот у нас в приходе, в том числе и в Екатеринбурге тоже, кто уже давно не принимает препаратов. Уже несколько лет люди не принимают препаратов.
Что они делали для этого?
Им удалось создать здоровую духовную жизнь. Они вошли в нее, и они сумели ее отрегулировать. Конечно, все это с Божьей помощью, с помощью
через церковь?
Да, грамотных батюшек, священников, которые умеют общаться с такими людьми. Вот. И сейчас никто никогда в жизни не скажет, что эти люди когда-то страдали маниакально-депрессивным психозом или шизофренией. У них сейчас абсолютно ровное, спокойное, такое уверенное психическое состояние.
Угу.
Да. И можно только порадоваться за это. Но для православного вот сознания здесь ничего удивительного нет. В общем-то, все в порядке вещей. Это просто человек вписался в Богом установленный порядок вещей. Когда нормализуется духовная жизнь, тогда само собой нормализуется все, что ниже. Угу. Вот. А ниже, в том числе и душевная наша сфера. И в любом случае, даже если не происходит окончательного отказа от препарата, от препаратов, которые обречены эти люди принимать, психотропные препараты, то, во всяком случае, снижается их дозировка. Сами препараты могут меняться там с жестких на более мягкие препараты. Вот. От каких-то препаратов можно отказываться, потому что они там идут в комбинации, от каких-то можно отказываться, оставлять только какой-то один препарат и так далее. Вот, и намного облегчается
состояние
да? человека, да. Угу. Поэтому не зря сейчас вот мы видим, что в крупных городах, где психиатрические больницы, где очень много таких пациентов, строятся православные храмы. И угу. мы вот по нашей областной больнице видим, как в храме целителя Пантелеимона пациенты областной психиатрической больницы приходят и осознанно исповедуются в своих грехах. Дорогого стоит.
Ну что ж, пойдем дальше по сайту, пока наши радиослушатели готовят свои вопросы. Следующий вопрос такой. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Я хочу поделиться с вами своей бедой. Моя двоюродная сестра, 16 лет ей, увлеклась рок-музыкой со всеми вытекающими последствиями. Перестала ходить в школу, порезала вены, издевается над мамой, побила все дома иконы. Как можно выйти из этой ситуации? Нам нужна помощь. Пожалуйста, ответьте.
Да, ну я сочувствую очень родственникам этой девочки, можно сказать, что случилось несчастье. Потому что девочка вошла, можно сказать, в прямое общение с темной духовной реальностью. И на сегодняшний день она является бессодержимой личностью. Она сама себе не принадлежит. И образ жизни, который она вольно или невольно восприняла, сейчас уже по большей части невольно, конечно, он самоубийственный. И, конечно, если ничего не изменить, то впереди какая-то будет трагедия. В чем дело? Дело в том, что вот то, что мы называем рок-музыкой, ведь это трудно назвать музыкой. Это некое такое сочетание звуков разной природы, вызванное разными, к сожалению, музыкальными инструментами, когда в итоге происходит некое магическое воздействие этих звуков на человеческую душу. Угу. Ведь то, что мы слышим, это воспринимается ухом, но расшифровывается и переживается душой человека. И может на душу оказывать самые разные воздействия. Одни и те же музыкальные инструменты могут душу облагородить, а и те же самые инструменты могут ее убить, изуродовать, сделать из нее инвалида, из этой человеческой личности. Ну вот, к сожалению, рок-культура, она заразна чрезвычайно, и она распространилась вот так вот в нашей европейской цивилизации. Мы сейчас ее сеем как бациллы везде по всему миру давным-давно уже. И почему-то считаем, что это музыка. И многие даже пытаются там сейчас даже в православной среде выяснить, где и там эта грань, где это еще музыка, а где это уже начинается оккультная практика, духовная практика оккультного свойства. Я считаю, что эту грань найти невозможно, лучше к этому вообще не прикасаться. И, славьте Господи, у нас еще сохранилось в обществе здоровое представление о том, что такое музыка. Надо только нашим детям вовремя наше музыкальное чувство воспитывать детское. И тогда мы можем вот таких вот уродливых явлений избежать. А вот это вот явление, сам феномен, магия звуков, он очень плохо изучен. Особенно вот сейчас при господстве либеральных ценностей отделить зерна от плевел в культуре бывает очень сложно. Сказать, что вот эта культура, вот эта антикультура, это начнется такая дискуссия, где тебе, если ты будешь отстаивать какие-то истинные культурные ценности, ты не найдешь аргументов. Тебя всегда кто-нибудь переспорит. Потому что чувствуешь, что человек, который с тобой спорит, он уже тоже одержим кем-то. А с тем товарищем спорить бесполезно. С ним вообще нельзя разговаривать, с ним можно только бороться. И Я считаю, что все-таки это стоит изучать. И вот нашим православным психологам в том числе стоило бы этот феномен поизучать и создать какую-то, ну, серьезную такую, что ли, разработку, вот, с которой можно было бы знакомить нашу молодежь. Причем так, чтобы это было понятно нашей молодежи, чтобы наша молодежь могла понять и оценить источник опасности, что это опасно, что к чему-то из того, что мы называем рок-культурой, прикасаться вообще нельзя, категорически нельзя. Во всем, что касается музыки, нужно быть чрезвычайно осторожным, потому что музыка на самом деле и имеет огромное значение для формирования личности.
И воздействие на личность.
Ведь магия звуков существует и в классической музыке. Ведь не случайно она может и завораживать, и восторгать, и возносить человеческое сердце в какую-то некую небесную сферу, задумываться о чем-то более высоком, а не земном. Ну, потому что создавалась эта музыка людьми, которые сами жили этой жизнью такой, воспитанной в этой культурной и духовной традиции. Но мы же видим, что человеческая душа, она не остается равнодушной и противоположного свойства музыки, которое тянет человека в преисподнюю. И мы видим, что для того, чтобы воспринимать настоящую подлинную музыку, нужно затрачивать такую же энергию душевную, совершать какую-то работу над собой, как и во время молитвы, как и во время общения с Богом в церкви. Это требует сосредоточенности. А вот для того, чтобы с помощью звуков не извергнуться в преисподнюю, никакой работы не надо совершать над собой. Надо просто уши открыть, и все. Дальше все произойдет само собой. Вот это сочетание ударных звуков. Вот обратите внимание, что современная музыка, она сейчас уже не мыслится без ударных инструментов. Угу. Вот без ритмичных ударов барабана. А это само по себе магия. Ритмичные удары, какие бы ни были, это всегда оказывает на душу такое, знаете, завораживающее действие, прямо вот это слово «ворожба».
Недаром говорят «ворожба», да. «Колдовство».
Человек становится очень уязвимым для любого воздействия под, под такой музыкой. И в том числе это, в этом состоянии человеку можно все что угодно внушать. Если это происходит где-то в такой, знаете, субкультурной тусовке, где-нибудь в ночном клубе, на какой-нибудь дискотеке, просто в компании в какой-то молодежной, то все, что здесь происходит, кроме музыки, сразу становится образом жизни. Сразу проникает в человеческое сердце так глубоко, что человек только к этому и стремится, только этим хочет жить. Поэтому мы видим, что если человек начиная слушать рок-музыку, какого-нибудь там Рамштайна или еще что-то в этом духе, то он очень быстро десоциализируется. Он очень быстро воспринимает разрушительный образ жизни в принципе. И, как мы говорим, или как говорят его родители, его понесло, его несет, он оторвался от рук, он абсолютно неконтролируем, он бросил учебу. Или там учеба у него съехала.
Так вот, видите, издевается над мамой, побила все дома иконы.
Так само по себе это уже говорит о том, кем одержима эта девочка. Угу. Дьявол не любит икон.
Вот как можно выйти из этой ситуации?
Ну, с самим без посторонней помощи уже не справиться. Конечно, во-первых, сами родители, как и в случае с наркоманом, неизвестно, что хуже, кстати сказать, воздействовать на эту девочку не смогут. Если они будут пытаться исправить ее саму, на нее непосредственно воздействовать, то они могут только хуже сделать. И здесь девочке 16 лет, она еще несовершеннолетняя. И здесь надо понимать, что наступает такой момент, когда надо предоставить ее Господу Богу. Я сам не могу. Господи, помоги. Мы знаем прекрасно, что это все не без его ведома происходит. И он ее любит, и он позаботится о ней в 1000 раз лучше, чем все родители вместе взятые, с бабушками и дедушками. Поэтому здесь не нужно ничего бояться. Если родители люди верующие, то тогда надо смело предоставлять эту девочку Господу Богу. И, может быть, даже в какой-то период ее просветления ума ее нужно указывать ей на то, что она, в принципе, сейчас уже несет полную ответственность, несмотря на то, что юридического совершеннолетия еще нет, но уже сейчас она несет полную ответственность, нравственную и духовную ответственность и перед Богом, и перед людьми за все, что она делает. И родители могут даже ей в этом смысле поспособствовать. Вот пусть она представит, что значит свои 16 лет, а в полном смысле этого слова стать взрослой. Вот она сейчас пытается вырваться из-под родительского влияния. Родители для нее в тягость. Ну хорошо, давай продолжим. Что будет дальше? Вот представь себе, что ты без нас, без родителей. Мы тебя сегодня выселяем. Вот собираешь вещички, и ты идешь из дома. Ты сможешь жить сама? Ну хорошо, даже не выселяем, оставляем тебя дома. Мы платим 6 тысяч за двухкомнатную квартиру. Ты в состоянии платить треть каждый месяц? Просто вноси свои деньги за проживание вот в этой комнате. Или дальше, допустим, продолжить эту историю. Вот тебе твоя полка в холодильнике. Что на ней будет лежать, это твое личное дело. Мы больше тебя кормить не будем. Мы не обязаны кормить человека, который отказался от своих прямых обязанностей. Как апостол Павел сказал, кто не работает, тот да не ест. Твоя работа – учиться. И не просто учиться, а на 4,5, а лучше на одни пятерки.
Ну что ж, есть звонок? Есть звонок. Давайте слушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Я хотел узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Вот есть дерзновение, как бы... Меня зовут раб Божий Константин, и как бы дерзость. Вот как вы видите эту разницу? Хочется ведь саму самореализацию как бы исполнить. И с другой стороны, чтобы не быть дерзким. Ну, я недостаточно, не избивчиво говорю.
Нет, нормально, как раз хорошо получилось. Да, конечно, между этими двумя словами есть существенная разница. Дерзость и дерзновение. Дерзновение – это как раз такой термин духовный, когда человек, человеческая душа преодолевает свою замкнутость и прорывается к Богу. Вот дерзновение к Богу, оно только по отношению к Нему. По отношению ко всему небесному. Но при этом человек осознает свое недостоинство и свою нечистоту по сравнению с тем, куда его душа дерзает прорваться. И всегда это сопровождается и смирением, и кротостью, и лучшими человеческими качествами нравственными. Вот это дерзновение. Когда мы вовремя вспоминаем о молитве. А вот, да, и когда мы вовремя приступаем к церковным таинствам. А дерзость – это вот как раз проявление гордости, то есть состояние противоположное совершенно, на 180 градусов. Вот видите, какой у нас могучий и богатый русский язык, что противоположные…
Два похожих слова, совершенно противоположные.
Состояние души чуть ли не одинаково обозначаются, да. Дерзость – это как раз из области того, что вы называете самореализацией. Во-первых, никакой самореализации нет в природе. Еще никому, кроме Бога, не удалось самореализоваться. Все эти наши представления о самореализации, самосовершенствовании, саморазвитии и так далее, все со словом «сам» – это все продукт нашего воображения. Это желание человека быть как Бог. Равным Богу. А это и есть дерзость. Наглость какая, ты посмотри. Обнаглел совсем. Когда ребенок в семье себя так ведет, мы говорим, не дерзи. Это дерзость. Ах ты какой дерзкий, ты посмотри. Когда ребенок присваивает себе функции взрослых. Или когда он ставит себя наравне со взрослыми. Поэтому дерзость и хамство – это чуть ли не,
это такие,
да, чуть ли не смежные понятия, тождественные. Вот. Дерзость – это то, что уводит человека от Бога, то, что делает его похожим на дьявола, а не на Бога. И общение с Богом становится невозможным. Угу. Вот это дерзость.
Ну что ж, я думаю, что ответ был. Но вот следующий вопрос, который на сайте Вячеслава Владимировича, он достаточно такой обширный, а у нас осталось буквально минутки где-то три. Будем пытаться что-то сказать.
А может быть, мы его давайте перенесем, если он обширный?
Угу,
Я не знаю, там о чем этот вопрос.
Тут вот проблема номер один – моя ненависть к самой себе. Проблема номер два – моя низкая самооценка.
А сколько всего там проблем этих?
Проблемы пять. Проблем.
Думаю, на следующий раз.
Ну вот, самооценка низкая, чувство вины перед всеми, страх обижает людей. Может быть, это вот не близка вот к предыдущему?
Ну, вот что касается низкой самооценки, здесь очень много путаницы, внесенной современной светской психологией. Вообще, само понятие оттуда пришло к нам. Низкая самооценка. Человек, живущий здоровой духовной жизнью, он самооценкой вообще не занимается. Это не его дело оценивать себя. Поэтому все, что касается там низкой или высокой самооценки, это вообще для него какие-то понятия чуждые. И для нашего вот русского менталитета, когда психологи говорят там школьникам, у тебя заниженная самооценка. Это всегда ставит человека в какую-то неразрешимую проблему. И что делать теперь? Ну, занижен.
Как ее завысить, да?
Да.
А если завысишь, то тоже не очень.
А с какого уровня она снизилась?
Ага.
А где она была до этого? Если она сейчас низкая, то она ведь с какого-то уровня спустилась. А где высокая? И как это измерить? Это если самооценка, значит, это я сам могу и измерять, и никто, кроме меня, этого сделать не может. И для вот нашего русского менталитета заниженная самооценка – это вообще что-то выпадающее, его никуда невозможно вставить, понимаете, вот в нашу жизнь.
Понятие такое.
Только искусственно можно куда-то его запихать и еще научить человека каким-то приемам искусственным для повышения самооценки. Вот. Разговор очень долгий, между прочим. Давайте мы с этого вопроса в следующий раз
начнем. Давайте в следующий раз, потому что время нашей передачи подошло к концу. Если, дорогие друзья, вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону. Напомните, Вячеслав
Владимирович. Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. И я всех наших слушателей приглашаю на нашу еженедельную школу православного самосознания, которую мы проводим каждый вторник в 19:00.
Завтра.
Вот завтра, например, на Репина 6А в духовном центре, в конференц-зале. Приходите, будет интересно.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Следующий прямой эфир состоится через понедельник. Ну вот, благодарю вас, Вячеслав Владимирович, за те ответы на вопросы, которые были. Ну и до новой встречи. До
свидания.
Всего
доброго. Спасибо вам.
Всего доброго.